Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Андрей Александрович Исеров, кандидат исторических наук, доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики и старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о актуальной теме в свете последних политических событий, но почему бы опять не поговорить про Америку. Будем говорить про американское рабство. Существует много разных мнений о том, насколько это было страшное явление, или, может быть, даже позитивное в смысле экономического развития страны явление. Ходят разные легенды и слухи о том, насколько сильно это повлияло, это явление, на, собственно, гражданскую войну. То есть кто-то говорит, что в принципе там никто не думал о рабстве, просто за деньги боролись. Кто-то говорит, что нет, это вот была принципиальная позиция отменить рабство. Вот сегодня будем разбираться, как это все было устроено и как на самом деле рабство в США влияло на историю этой страны. Давайте начнем с того, ну, собственно, с самого начала, как всегда. Как это возникло?
Возникло это на юге, в южных колониях Британской Америки уже в начале 17 века, очень скоро после основания колонии Виргинии, когда нашли культуру, которая спасла колонию, это был табак, без этого бы просто не было бы смысла там оставаться, очень скоро табак начинают возделывать рабы.
А как возникла эта идея? Потому что, ну, в 17 веке, тем более для европейцев, мне кажется, совершенно не очевидно, что, ну, в Европе же нет рабства уже к тому моменту. Как они додумались до такой мысли, что нужно взять, привезти из Африки каких-то людей, которые будут на них работать? Как
португальцы знали об этом. Первая империя, которые начали проникать в Африку. Угу. То есть, нет, знание было, всегда знание было. Более того, всегда было рабство в... Ну, к этому времени в Османской империи. Угу. И, кстати, еще английские путешественники, Ливингстон видел следы, кости на пути караванов, которые вывозили только из другой части Африки рабов, угу, которые шли в первую очередь в арабские вилаеты Османской империи. Так что знание было.
То есть идея, вот эта экономическая идея, это она как бы витала в воздухе, не нужно было заново изобретать велосипед.
Да, и более того, рабство было и в Британской Америке, рабство просто, ну, не получившее того развития, по-другому устроенное, по-другому юридически организованное, но рабство было и в Испанской Америке, рабство было в Португальской Америке. Угу. И, кстати, последней страной в Новом Свете, где отменили рабство, была Бразилия. Угу. Так что было.
То есть не нужно вот так кивать, да, на Соединенные Штаты Америки, что вот они там...
Куба была очень важным местом в 19 веке.
Ага. Хорошо. А как это было организовано? Ну, то есть это же нужно... Очевидно, да, что это нужно как-то организовать этот процесс, потому что, ну, там один какой-то фермер не может себе завести, да, рабов. То есть это должны быть какие-то целенаправленные...
Конечно, это был очень хорошо обустроенный бизнес, можно так сказать. Есть такой термин «middle passage». Угу. Средний вот, переход, когда вот африканец попадает из Африки в Новый Свет. Были специальные корабли, которые перевозили в условиях, в общем, ну, бесчеловечных, конечно, перевозили рабов. Приезжали в Западную Африку торговцы, разумеется, продавали это своих. Uh-huh. А рабы всегда, если мы посмотрим историю рабства, глобальную историю рабства, то рабы — это либо долговые рабы. Uh-huh. И начиная с законов Хаммурапи, начиная с самых первых юридических установлений, которые вообще дошли до наших дней, правители начинают бороться с долговым рабством, ограничивать долговое рабство, потому что в условиях нестабильной, хрупкой экономики, основанной на сельском хозяйстве, аграрной экономике, неурожай, кто-то попадает в долговую зависимость, в долговую яму, становится рабом, и это подрывает саму основу общества. Угу. И все общества всегда борются с долговым рабством. Это такой бич древних цивилизаций. Угу. И второй источник рабства — это военнопленные. И есть даже исследования, очень сложно их проводить, потому что мало источников, поэтому нужна такая филигранная работа. есть исследование, которое показывает, как очаги войн в Западной Африке шли дальше в Центральную Африку, как распространялась зона непрекращающегося конфликта между племенами, именно потому, что вожди могли продавать европейцам военнопленных.
Ну, то есть европейцы новый бизнес, ну, как не новый, я думаю, но так
активизировали. Новый по масштабу, новый по масштабу.
Новый совершенно бизнес там для них
развили. Огромные масштабы, совершенно огромные масштабы.
И это прям были целенаправленные экспедиции, да, это какие-то наверняка торговые компании,
да,
этим
конечно,
прям занимались.
Конечно.
Это же все сложно.
Конечно, и более того, сейчас об этом начинают вспоминать, об этом подзабыли, сейчас начинают вспоминать, там, а откуда деньги, на которые был построен колледж All Souls, самый престижный, привилегированный колледж в Оксфорде.
Ага.
Там, а не из тех ли денег? Если не от торговли рабами, то, по крайней мере, от труда рабов на карибских плантациях. Сейчас начинается об этом такая дискуссия. Конечно, конечно.
Ну, там еще должен быть стартовый капитал у этого
предприятия. Да, это большие деньги, это очень хорошо организованное предприятия были, разумеется.
Ну, то есть англичане прям целенаправленно вкладывались в эту сферу экономики?
Да, конечно. До определенного момента, правда. Потому что потом начинается борьба с работорговлей. И это важно. В конце 18 века приходит, и это очень важно сказать, понимание зла рабства. То есть, то, что оно зло, всегда было понятно, но об этом не очень много говорили. Рабство не играло еще той роли в экономике, которую оно будет играть, начиная с конца XVIII века. И здесь было несколько тому причин. Когда отцы-основатели США создавали новое государство, многие из них были рабовладельцы. Многие из них были с юга. Томас Джефферсон, тот самый человек, который написал Декларацию независимости, главный ее автор, где пишет в самом начале, что все мы там, полагаем самые очевидными те истины, что там, все люди созданы равными и наделены создателем там, определенными неотчуждаемыми правами. Так вот, он сам был рабовладельцем. Да, известно, что после смерти освободил только там одну рабыню и ее детей.
И как это уживалось-то в головах?
Конечно, они понимали, что это зло, они понимали, что с этим легко не справиться, но у них было представление, что в конечном итоге, в долгосрочной перспективе, свободный труд всегда будет выгоднее рабского.
То есть они думали, что это само собой произойдет,
оно само отомрет, потому что свобода лучше, чем не свобода. Что все равно отомрет, только не сразу. Очень важным событием стало изобретение в 1793 году северянином, кстати, Элаем Уитни, хлопкоочистительной машины. Табак к этому времени, кстати, уже не был столь выгодной культурой, главным стал хлопок. И если мы сейчас представим, вот я вам, помните, напоминал перед нашей передачей, в моем детстве, я хорошо помню, перестройка, газеты, журналы начинают обсуждать больные точки советского общества и пишут про то, как детей вместо школьных занятий в Узбекистане, Таджикистане сгоняют собирать хлопок.
Потому что это можно сделать только руками.
Да, потому что существуют хлопкоуборочные машины, и после войны они развиваются, и в Советском Союзе тоже были хлопкоуборочные машины, но, видимо, как-то не вот проще руками, видимо, было выгоднее все равно руками. И у нас Элай Уитни изобретает машину, которая очищает коробочку хлопка от, я бы сказал, жмых, может быть, я неправильно говорю слово, но вот от этого такой вот шелухи, которые нельзя допускать вот в эту вату, из которой делается нить. У нас уже к концу 18 века есть паровая машина вата, есть первые текстильные фабрики. У нас уже, получается, механизировано производство ткани. Это первое массовое производство в мире. Это то, что, собственно, положило начало промышленной революции, самое начало. У нас Элай Уитни механизирует в десятки раз, ускоряется скорость очистки этой коробочки хлопковой. А сбор... Видите, если в 89-м году в Советском Союзе узбекских и таджикских школьников сгоняли, то и здесь тоже выясняется, что огромный запрос рождается на такую силу, на плантационных рабов. И в этом смысле, это очень важно, историк, английский историк современный Бейли говорит о 19 веке как о бабьем лете рабства. А ведь более точно сказать, что это было бабье лето принудительного труда вообще. Мы вспомним и крепостничество, и можно вспомнить пионов в Мексике, законтрактованных слуг в Британской империи. То есть разные формы недобровольного, несвободного труда, которые переживают, по сути, расцвет в первой половине века, и потом постепенно, уже к началу 20 века, повсюду исчезают.
То есть получается, это какой-то глобальный процесс, что ли?
Получается, что да, и получается, что без рабства не было бы промышленного капитализма в той форме, в которой мы его знаем. Рождение промышленного капитализма, глобального промышленного капитализма, глобального рынка, получается, было связано с рабством. И существовала даже дискуссия в свое время среди историков, вот кто были эти плантаторы. Они подражали образу жизни европейских джентри, британских, английских джентри. Они даже знали, кстати, про русских крепостников, про русских помещиков.
Да?
И, да, да, да. Они вот подражали этой аристократической жизни. И не случайно, когда началась гражданская война, то выяснилось, что почти все офицеры южане. Потому что это была престижная карьера, а на севере туда не смотрели. Вестпойнт.
Это
образ был аристократического поместья. Но это не были люди, которые не думали о самых последних событиях в экономике. Это люди, которые внимательно следили за биржами, за Ливерпульской хлопковой биржей. Люди, которые очень хорошо понимали, что такое капитализм.
То есть, получается, это вот очередной пример того, что когда я говорю, что ты хочешь, если понять себя, то смотри, что происходит вокруг, и вписывай себя в глобальные процессы. И крепостничество наше, как сейчас я, честно говоря, в шоке, получается часть этого процесса. И нарождающаяся промышленность, вот как я себе сейчас выстроил эту схему, она требует большого количества каких-то ресурсов, которые она уже может, потому что перерабатывающая промышленность в первую очередь возникла, и она требует этого много. А это... Ну, тот же хлопок, там, что там, еще что-то. Это можно достигнуть только, ну, добыть только вот этим
принудительным рабским трудом. Здесь получилась такая история, что периферия, да, британская, получается, что американские колонии, уже независимые Соединенные Штаты Америки, но это еще периферия Британской империи экономическая, Британии даже, не империя, а Великобритания. Поначалу периферия, поначалу это шестеренка сбоку, к концу 19 века это шестеренка в центре, но это уже после отмены рабства.
Да.
И без этого хлопка не будет Ливерпуля и Манчестера, не будет первой современной промышленности.
Отлично.
Получается так.
Хорошо, давайте тогда посмотрим. Вот этот переход произошел. Насколько я понимаю, все-таки пока табак был главной культурой, но там рабов было не так много, это не было поставлено вот прямо вот такие промышленные, что называется, масштабы. А в 19 веке вот этот расцвет, как это все было устроено? Я имею в виду вот само поместье, сколько рабов работало на одном поместье, насколько это были какие-то централизованные предприятия, ну, я имею в виду по выращиванию хлопка, или это все-таки маленькие фермочки,
так,
разбросанные по стране?
Табак тоже там было, много рабов, но хлопок, конечно, королевство хлопок, хлопковое королевство, как его называли, обеспечило тот самый поздний бум рабского хозяйства. С 1800 по 1860 год производство хлопка в США выросло в 60 раз. И как раз в связи с изобретением хлопкоочистительной машины. Если в 1791 году 0,4% производства хлопка в мире, ну, конечно, тогда плохо было еще учитывается, но, тем не менее, приходилось на США, то к 1850 году почти 68%. То есть, была страна-монополист в мировом производстве хлопка. И доля рабов с момента обретения провозглашения Декларации независимости к 1830 году снизилось до 15,5%.
То есть общее количество населения по стране рабского, оно уменьшалось?
Не рабского, а афроамериканского, потому что какое-то количество, правда, менее 10% были свободные. Были и свободные негры, хотя их было очень немного, но были. Оно уменьшалось, потому что очень высокий естественный прирост, потому что уже начинается иммиграция в США. Сейчас, кстати, еще меньше. Сейчас доля афроамериканцев еще ниже, 12% с небольшим. Но были штаты так называемого глубокого юга, где рабов было более половины населения, почти всегда больше трети. Почти всегда больше трети населения были рабы. При этом, что такое была плантация? Конечно, никаких ферм не было. Были плантации, очень хорошо организованные. Ну, смотрите, 100 рабов – это очень богатый человек.
Угу.
То есть очень 89% рабовладельцев владели совсем небольшим количеством, кажется, менее чем 20 рабами.
Угу.
А в принципе, 100-200 рабов – это богатейшие люди страны. И они еще, если, конечно, учитывать цену раба, а рабы угу. были дороги, то на момент гражданской войны крупнейшие рабовладельцы, казалось бы, архаический институт, они богаче крупнейших промышленников угу. нарождающегося индустрии Севера. Они есть... еще богаче. Правда, если посчитать еще со стоимостью рабов, ага. раб очень дорог, и раб особенно дорог
капитал,
после,
да?
после отмены... Да, это, по сути, получилась конфискация. После отмены работорговли. То, о чем мы начинали говорить.
Ага.
В левой традиционной историографии говорили как раз о нарождающемся кризисе
ага.
рабовладельческой системы, связанной с очень высокой стоимостью рабов, и объясняют отмену работорговли именно пониманием экономической несостоятельности рабства. Сейчас большинство историков утверждают, что рабство было очень экономически выгодно,
угу.
работорговля была экономически выгодна, и то, что депутат парламента британского Уильям Вильберфорс посвятил всю свою жизнь борьбе с работорговлей,
угу.
с рабством еще в конечном итоге, сначала хотя бы работорговлю международную запретить.
Ага.
То есть запретить эти экспедиции, которые угу, возят угу. рабов из Африки. Это действительно было гуманитарным действием. Это правда так. И они добились этого. И так получилось, что и по Конституции США 1789 года, и посредством Уильяма Вильберфорса, его сторонников в Лондоне, с 1808 года и США, и Великобритания работорговлю запрещают.
Но при этом, насколько я понимаю, так же, как и в Римской империи в свое время произошло, сначала, да, это извне завозится насильно, а потом идет прирост за счет просто естественного
воспроизведения. В Римской империи так не получилось.
Почему? Что там в конце-то
не так получилось, оно... Не получилось. В этом смысле Британская Америка и потом США, Соединенные Штаты Америки, это единственное рабовладельческое общество, где удалось обеспечить надежный естественный прирост рабов. На плантациях были врачи. Организовывали семьи. То есть, угу. понимаете, в этом смысле, кстати, вот в хижине дяди Тома есть неточность, потому что это не значит, что рабов не наказывали. Рабов
угу.
наказывали, конечно, но цель-то была, конечно, не наказывать. Целью была создать мир, я бы сказал, морального подавления, где раб и не подумает восставать, но он должен быть здоровый. Это, знаете, угу. это очень дорогая вещь. Это действительно только в США удалось в той полной мере реализовать идею Аристотеля, да, говорящее орудие.
Угу.
И действительно, ну зачем бить раба?
Ну, это новый да. этап просто развития, да.
да,
так сказать, и экономической мысли,
да, да.
и там всяких, опять же, там медицины и всего такое. И это им позволило как
Они
бы...
Они старались.
На
чем
новый
дольше
уровень.
Живет, тем лучше,
угу.
конечно.
Хорошо, а как было вот само поместье организовано? Как они жили, как они работали? Почему действительно они не восставали? Какое количество персонала должно было за ними следить и там с кнутами их бить?
Ну, во-первых, кстати, тоже по-другому получилось, чем, например, в Бразилии. В Бразилии в начале 30-х годов 19 века было настоящее восстание на севере, в Баии, восстание под исламскими лозунгами. Об этом подзабыли,
угу.
но вот эта работорговля захватила регион, крайний регион, куда попал ислам,
угу.
вот, современный Мали.
Угу.
И возникла какая-то агитация, возникли какие-то люди. Это звучит очень современно, в духе 20-го или даже 21 века. Ислам как религия освобождения, ислам как религия антиколониалистская,
угу.
да? Христианство как религия белых империалистов. Да, ну правда было восстание под исламскими лозунгами. Оно правда было. А, конечно, в британском мире, в США такого бы никогда бы не возникло. Они очень умело разделяли людей из разных племен,
угу.
Не могло быть такого, чтобы какая-то была бы группа, ячейка, организация.
То есть они диаспоры сознательно разбивали?
Да, конечно, да? ничего не могло произойти такого. Так называемые рабские кварталы, slave quarters, где угу. жили эти хижины, собственно, где жил дядя угу. Том, делались так, чтобы, как по Иеремии Бентаму, паноптикум, чтобы из одной точки можно было все их видеть.
Угу.
То есть всегда, конечно, можно было легко понять, кто где что-то может там замышлять.
Угу.
И действительно, когда историк Юджин Дженовезе описывал психологически-культурный мир плантации,
угу.
он опирался на идеи итальянского коммуниста Антонио Грамши, который предложил термин «культура гегемонии».
Угу.
То есть... мир, в котором подавленные принимают, как сказать, культуру этого подавления, когда они разделяют, можно сказать, ценности тех, кто тебя поработил. В каком-то смысле это было, так было, потому что восстания существовали, и сейчас это, конечно, довольно болезненная тема, потому что действительно восстания были, но их не было так уж много. То есть они все хорошо изучены, их, конечно, не было так много, особенно если мы вспомним, сколько было рабов. Опять же, были штаты, где было более половины населения рабы. И плюс вот эта угроза рабского восстания, а ведь было одно очень успешное рабское восстание, только не в США, а на Гаити, против наполеоновских в итоге войск, когда государство обретает независимость, рабы победили хозяев, победили белых, и существует государство Гаити, и образ Гаити всегда пугал, чтобы не случилось, как на Гаити. Это не так далеко, кстати, от Флориды. И вот эта угроза рабского восстания, необходимость подавлять чернокожее население объединяла, в каком-то смысле снимала социальный конфликт на юге. Потому что на юге и в XIX веке, и потом, кстати, уже после отмены рабства, но когда просто осталось афроамериканское население и начался режим расовой дискриминации, были острые социальные контрасты. Было то, что называется белая рвань. Было много очень бедных белых фермеров. Но в каком-то смысле вот эта боязнь негров объединяла самых бедных белых крестьян и самых богатых рабовладельцев.
То есть они как бы должны были всегда держаться вместе,
да, держаться
чтобы,
вместе,
если
да.
что, противостоять этому восстанию. Хорошо, а вот тут опять же, может быть, это вопрос про экономическую выгоду. Вот как сложно, насколько тяжело было за ними следить, чтобы они выполняли свою работу, чтобы они не разбегались? Я имею в виду надсмотрщики. Какой процент от рабов составляли и из каких слоев они были?
Ну, я так понимаю, что... их было не очень много, но, что называется, обычных людей. Да, были такие же южане, которые вот, делали такого рода, ну, работали, такого рода карьеру, что называется, делали.
То есть, получается, там было южане. Так все выстроено, что они действительно боялись убегать, боялись противоречить, там, отказываться
работать. Да, этого
они
было немного. Этого было немного. Если мы сравним, в Бразилии есть целые регионы, это прямо сейчас даже как в музее существует, были деревни белых рабов. Ой, извините, беглых рабов. То есть рабам удавалось даже бежать. Более того, когда в Бразилии отменяют рабство и проводят первую перепись населения... это уже под конец, это 91-й год, под конец 19 века, то выясняется, что большая часть населения — это смешанные расы. То есть, несмотря на рабство, все равно существовали смешанные союзы, скажем так, может быть, не обязательно, как браки они регистрировались, освящались церковью, а в США такого не было.
То есть они там не бежали вообще? То есть проблемы...
Бежали, но этого было мало. Было... Ну, кстати, они бежали, и существовала знаменитая история подземной, так называемой подземной железной дороги. То есть было небольшое количество, я бы сказал, активистов на севере, которые называли себя аболиционистами, то есть борцы с рабством. Это начинается по-настоящему только в 30-е годы 19 века. То есть существует 30 лет перед гражданской войной. Их поначалу считают опасными радикалами. И даже те, кто не любил рабство, считали, что это слишком. Что это люди слишком уже радикальные. И особенно было популярно в Новой Англии, в этом регионе США. И существовали целые сети, подпольные сети побегов. То есть, когда люди организовывали побеги, даже строили дома, где устраивали специальную тайную лестницу, тайные комнаты, где могли бы прятаться рабы, потому что по законодательству американскому в конечном итоге рабов надо было искать даже в свободных штатах. И цель была обустроить бегство в Канаду.
Понятно. Вот так,
ну,
мы сейчас выходим на тему следующих наших полчасов. Это тема гражданской войны. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Андрей Александрович Исеров. Меня зовут Михаил Родин. Вернемся после новостей. Не уходите.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Андрей Александрович Исеров. Мы обсуждаем рабство в США. И вот в конце прошлых получасов мы подошли к такой теме, как разделение, собственно, севера и юга штатов. Как так получилось вообще, что в одной стране возникло два... Не то, что две экономические системы, это-то ладно. Они же еще и, получается, как-то идеологически разошлись, да? То есть одни считают, что это нормально рабство, а другие нет. Вот как так получилось и как они поделились?
Понятно, что рабство поначалу было вообще законно, потому что оно было законно в Британской империи. Кстати, где рабство будет отменено в 1833 году. Но уже без США, разумеется, потому что США будут независимой страной. И рабство было и на севере, только его было практически, оно было не видно, его было крайне мало.
А в каких отраслях оно было? Или оно, в принципе, в экономике не влияло?
Практически, да, не играло серьезной роли в экономике. И в американской революции в ней была социальная струя, может быть, не такая значительная, но оно на севере просто отменяется. И в разных штатах в конечном итоге отменяется. А на юге как раз оно поначалу-то, как думали отцы-основатели, отомрет само собой постепенно, а оно, как мы говорили в первой части передачи, становится все крепче и крепче. И проблемы все обостряются в связи с резким расширением США, с резким ростом территории США. А что будет на новых территориях? А новые территории могут быть либо климатически северные, где нет хлопка, где не нужно рабство, либо территории потенциально для рабства очень выгодные. И это привело сперва к так называемому Миссурийскому компромиссу 1819-1821 годы, потому что, смотрите, если вы принимаете территорию, которую уже поселенцы освоили, принимаете ее как штат, то это означает, что у них будут конгрессмены, и от них будет два сенатора. Это значит, что в голосовании у тебя получается, например, штат, где есть рабство, значит, они будут голосовать за то, что выгодно югу, в том числе таможенные тарифы, например, то, что выгодно экспортерам хлопка, а не новый, нарождающийся, еще довольно слабый по сравнению с британской промышленности севера. И как раз по итогам Миссурийских компромиссов, в частности, было решено, была проведена линия севернее, которой рабство не могло существовать, линия Мейсона-Диксона, было решено, что штаты будут принимать попарно, чтобы баланс сохранить. И поэтому, когда был принят штат Миссури, от Массачусетса отделили штат Мэн, чтобы был еще баланс, чтобы был и свободный штат.
Ну, так они себя еще и одновременно загнали уже в эту пропасть разделения, потому что, ну, получается, обязаны были одни штаты быть рабовладельческие, другими нет. И вот тут, кстати, у меня вопрос. Казалось бы, вот, ну да, вот я там с севера, я, ну, там, не промышленник, фермер, ну, в общем, не думаю про рабство, а мне-то что? Ну, есть, ну, легализовано оно у нас, рабство, я им не пользуюсь, ну, кто-то хочет пользоваться, вот в чем причина?
Ну, как я говорил, сначала мы об этом, видимо, не так много думали, потом в 30-е годы начинается движение аболиционистов, которые многие считают еще радикальными маргиналами, но это крепнет, движение крепнет. А очень важную роль сыграла то, что называется идеология свободного труда. И не случайно будет перед самой гражданской войной будет создана партия Free Soilers с идеологией свободная земля, свободный труд. Что вы в каком-то смысле, даже в капиталистическом смысле, вы создаете незаконную конкуренцию. Да, должен быть свободный труд. Вот я северянин, тружусь сам. Я не эксплуатирую чужой труд. Мне не принадлежит человек.
Но тут еще тарифы тоже важный момент. Это уже не идеологическое, это экономическое, да, противостояние. То есть промышленность хлипкая, она должна быть ограждена от внешнего мира вот этими вот таможенными тарифами. Да,
чтобы... да они были за протекционизм, а северу протекционизм был не нужен. Им нужно было вывозить с минимальной пошлиной вывозной свой хлопок в Англию. Хотя, кстати, к моменту гражданской войны четверть хлопка перерабатывалась уже на севере.
Да, вот казалось уже, бы,
уже,
они могли...
То есть была экономическая взаимозависимость уже. Но все-таки большинство сырья шло, большая часть сырья шла в Англию. Таким образом, им были выгодны низкие пошлины, и им было выгодно низкие пошлины на ввоз покупать да, те же самые британские товары на те деньги, которые они зарабатывали.
Ну, тут мне, кстати, вот кажется, политики-то не доработали, потому что надо было как раз вот эту вот сцепку экономическую усиливать, чтобы весь юг, ну, хлопок производящий, работал на промышленность севера. И тогда бы все интересы, что называется, сплелись бы.
Ну, весь не работал, да. Вот видите, не получалось. То есть, действительно, хотя большая часть промышленности севера, как я уже говорил, до четверти уже перерабатывалась на севере. Четверть, но именно что четверть. Не три четверти. То есть, цепка была, но... с каждым десятилетием скорее становились очевидные разногласия. И я уже говорил про экспансию. Таким решающий удар, можно сказать, по существовавшей тогда партийной системе, политической системе США, нанесла Мексиканская война 1846-48 годов, которая завершилась присоединением огромных территорий, половины территории Мексики, от Калифорнии, Нью-Мексико, Аризоны, Юта, Техас. И это территории южные.
И она...
в основном южные. И стал вопрос, вот, а что делать с этими территориями? И стало понятно, что уже голосуют не по партийным линиям, тогдашней партийной системы, Виги-демократы, а начинают голосовать по линии ты северянин или ты южанин.
А южане, получается, оказались сильнее в этой ситуации, потому что у них, да, получается, благодаря новым штатам представительство было больше в Конгрессе.
Ну, их, да, получилось так, но, опять же, в 1850 году была еще одна попытка компромисса, затем возникает 54-й год, кризис Канзас-Небраска, переселенцы шли на территорию нынешних штатов Канзас и Небраска, и шли они уже вооруженные. И шли они уже с идеей да, отбить территорию у южан или отбить территорию у северян. И можно сказать, что Канзас-Небраска это такой прообраз гражданской войны. То есть там уже были настоящие стычки. Там брат Гарриет Бичер Стоу, священник Бичер Стоу, сказал, что бывают времена, когда винтовка действеннее, обладает больше моральной силой, чем сотни Библий. И это уже было настоящее противостояние. В 1857 году было решение Верховного суда, прорабовладельческое решение Верховного суда США по делу Дреда Скотта. Был такой раб, слуга, которого хозяин был офицер, и со своим слугой оказался просто в гарнизонах, оказывался, которые были на севере, где рабства нету. И встает вопрос, такая юридическая, на самом деле, заковыка, да, становится ли этот раб, Дред Скотт, который был на территории, где рабство запрещено, свободным, или нет. И в итоге было принято решение, что он остается рабом. И когда это решение было принято, по северу уже, особенно в Новой Англии, звонили траурные колокола. То есть городские собрания принимали решение... Вот трауром встретить это определение Верховного суда. То есть ситуация была чрезвычайно накалена к моменту выборов в ноябре 1860 года нового президента.
И вот, получается, до этого момента, собственно, штаты Северный и Южный, они все дальше и дальше друг от друга уходили по экономическим интересам. Вот именно уже вот эта идеология, да, развивалась, а того, что мы северные люди свободные, и мы сами трудимся, а вы нас отбираете.
Я вам скажу больше, но это под самый, это очень необычная линия в американской мысли, под самое начало, поначалу, как южане оправдывали свой институт, как они называли особенный институт, оправдывали юридически правами штатов, что это право штата, не право федеральной власти. А под самый конец... Вот под самую гражданскую войну возникает очень интересная литература, прорабовладельческая. Был такой Джон Фицхью, он очень не по-американски писал, и он всех читал. Это же была эпоха раннего капитализма, это Диккенс, это Карл Маркс, это утопический социализм. Он писал, что плантация — это прообраз фаланстера фурьеристского, где все заинтересованы в общем результате. Он даже, он и русских крепостников знал. Читал, писал, что вот у них же там все хорошо. И еще он знал, опять же, про то, как, можно сказать, он не читал, но он понимал то, что описал Энгельс в своей работе о положении рабочего класса в Англии 1845 года, потому что он пишет, вот есть книга «Хижин дяди Тома». Так у дяди Тома есть хижина, а у английского рабочего и хижины нету. И если он заболевает, его выбрасывают, никому он не нужен. А о рабах якобы вот заботятся, и они создают некое общее дело. Что, конечно, такой звучит совершенно по-орвелловски.
Ну, да. Ага.
Но такой автор был, его читали. И это, конечно, очень не свойственно американской мысли, но было. Было.
И вот потом, ну, то есть это все накалялось. Я так понимаю, спусковым крючком здесь послужили выборы президента.
Да. Да.
А почему именно эти выборы и почему именно этот президент так на него бурно отреагировали южане?
В 1856 году президентом был избран Джеймс Бьюкинен, северянин, но всячески южанам потакавший, боявшийся конфликта, что называется умиротворение. Новый президент Линкольн представлял как раз незадолго до этого созданную Республиканскую партию США, ту самую, которая вот, представитель которой победил на днях на президентских выборах, и Республиканская партия выступала с четкими антирабовладельческими лозунгами. То есть цель была сохранение союза, как цитировал Евангелие Линкольн, «Дом, разделенный надвое, не устоит». Сохранение союза и, значит, борьба с рабством. То есть выборы, когда Линкольна избрали, то для южан это означало необходимость выхода из единого государства.
То есть Линкольн, получается, очень так жестко боролся с вот этим разделением страны на две юридические системы, идеологические системы. Он считал, что все должно быть одинаково, вот по-нашему, по-северному.
Ну, так получается, что-то? Да. Ну, юридическая система не совсем точно сказана, конечно. Это юридическое противоречие. Наверное, юрист так не согласится, что было две системы. Но да.
То есть, получается, действительно, рабовладение все-таки сыграло, вопрос рабовладения сыграл важнейшую роль в,
да, конечно,
в
конечно,
этой гражданской войне.
Конечно, потому что было понятно, что вы сохраните единое государство только если вы уничтожите рабство. Вот так вот. И с этими лозунгами шел Линкольн, и было понятно, что Республиканская партия — это партия антирабовладельческая, и партия Севера, и она побеждает на выборах. Тогда начинается сецессия. Тогда южные штаты один за другим начинают объявлять о своем выходе из Союза. И возникает знаменитое противостояние у форта Самтер, потому что форт Самтер был на юге, в Каролине, но он же... Это армия, поэтому армия же, она федеральная, она не может принадлежать штату. И возник вопрос о снабжении продовольствием. И южане заблокировали подступы к форту, и как раз шло в ожидание, кто первый выстрелит, когда начнется война. Ну вот, конечно, война началась.
А вот мне интересно, кстати, тут много сразу вопросов возникает. Как произошло внутри армии вот это разделение? Откуда вообще у юга тогда взялась армия, если официально она, ну, общая? Вот, центр весь, он, получается, северный. И, значит, армия вся по логике должна принадлежать северу. Вот как они там внутри-то поделились?
Ну, во-первых, для Линкольна было большой победой. Вот в самом начале, что за ним остались так называемые пограничные штаты. Это Мэриленд, это Кентукки, это Миссури, Делавэр. Это штаты, где рабство было, но той огромной роли, какое оно играло в штатах такого настоящего юга, не играло. Хотя в Мэриленде, кстати, много было рабства. Ну, то есть это штаты, которые в итоге остались за севером. Если бы Мэриленд остался бы за югом, то югу перешла бы столица США. Граница идет по реке Потомак, и, в общем, генерал Ли, тот самый в итоге глава войск юга, его имение смотрит на Вашингтон. Это просто вот находится на пешем расстоянии. И, собственно, Линкольн звал его возглавить армию Севера. И Ли не поддерживал рабовладение, так можно сказать. То есть он понимал, что в этом есть большая проблема. Он был против войны, скажем так. Но он думал ночь, и он сказал, что я не могу против своих выступить.
То есть там, на самом деле, очень тонкая вот эта вот грань была. Да, ты на этой стороне или на этой. И вот разделение, оно проходило там не через семьи, даже прям через каждого человека.
Семьи. Бывало, когда через семьи, да, конечно. У президента Уильсона это известно, что у него предки были по разные стороны. Конечно, бывало. И опять же, генерал Ли не стремился к войне. Он очень ее не хотел. И он возглавил юг, потому что как он может предать своих вот так? Угу. Да. Опять же, вот его имение — это самый север Виргинии. Оно смотрит на столицу Вашингтон. Собственно, когда война закончилась, то как раз на территории его имения возникло то самое Арлингтонское национальное кладбище.
Угу.
То есть вот война кончилась, он возвращается, и там, где у него были луга,
угу.
там, ну, наверное, не луга, наверное, там было засеяно, вот там, там создано кладбище людей, которые, в общем, его армия убила, да?
Ну да.
Это все было очень трагически воспринималось, конечно.
Да, это сложное. А вот, а как, собственно, как рабы-то отреагировали на юге? Потому что, казалось бы, вот уж здесь-то поднимай восстание, и, собственно, и как бы, ну, это в тылу у тебя сидит вот такой опасный враг. Но я там видел фотографии замечательные, что во время той же самой гражданской войны рабы совершенно спокойно прислуживали офицерам, ездили там.
Ну, было по-разному, было по-разному. Во-первых, и, во-первых, конечно, был и на севере расизм, конечно, хотя знаменитый был 54-й полк. Uh-huh. Афроамериканский из Бостона. Но, скажем так, поначалу война началась, и рабов еще не освобождали.
Uh-huh.
И как раз вот переломом в войне станет прокламация об освобождении, когда Линкольн говорит об освобождении рабов на мятежных территориях.
А вот, кстати, это вопрос, который часто возникает. Если, ну вот, действительно рабовладение было важным, ну, главным вопросом в этой войне. Почему Линкольн сразу-то не отменил вот так волюнтаристски по всей
стране?
Потому
что главным вопросом все-таки было сохранение Союза. Угу. Так надо сказать. И рабство было основой, ну, большого угу. вопроса, я бы так сказал. И не сразу пошел. И, кстати, тоже интересно, что прокламация об освобождении освобождает рабов на мятежных территориях. То есть получается, что эти пограничные штаты...
Где рабство было, вот это Мэриленд, то, что изначально
было. Там рабство
было.
Отменили угу. чуть позднее, получается.
Угу.
Вот так надо сказать. А под самый конец войны, ведь на самом деле, как она развивалась? Во-первых, территория конфедерации меньше, угу. население конфедерации 29%.
Угу.
Ну, не так мало, но все-таки не половина. А если мы берем белых мужчин призывного возраста,
угу.
там, до 45 лет, скажем так, крепких белых мужчин, то разница там получается более чем четверо. 4 миллиона 600 тысяч и 1 миллион 100 тысяч. Вот на начало войны. То есть uh-huh. призывной ресурс был намного меньше.
Uh-huh.
И мы видим, как за время войны через армию Союза прошло без малого 3 миллиона человек,
uh-huh.
а через армию Конфедерации без малого 2 миллиона человек. То есть вы понимаете, разница в полтора раза,
ну,
а по призывному ресурсу разница в 4 раза.
Но они же не могут призвать тех же самых своих рабов,
да,
негров.
Да, то есть было колоссальное демографическое перенапряжение. Uh-huh. Но на что рассчитывал Юг? Юг понимал, что в долгосрочной перспективе он, конечно, проиграет. Но здесь были две вещи. Во-первых, Северу нужно было подавить сопротивление Юга.
Uh-huh.
То есть Юг не должен был завоевывать Север.
Ну да.
А Север должен был завоевать Юг. Это раз.
Два... То есть им было обороняться проще.
Да, чем... обороняться всегда проще. Uh-huh. Два, как выяснилось, когда наступила война, почему уговаривал генерала Ли Линкольн.
Угу.
Как выяснилось, то, что я уже говорил, что почти все офицеры южане.
А,
как
вот
раз,
так
как
вот.
Раз в духе вот такого, я бы сказал, аристократического этоса,
ага.
кто шел в Вестпойнт учиться.
Угу.
Северяне туда толком не шли. Поэтому знаменитый генерал Грант,
угу.
который в итоге стал главнокомандующим на севере, который потом станет президентом, он же был неудачником, его же выгнали из армии за пьянство.
Угу.
И он пошел добровольцем, его сразу делают полковником, потом он стремительно становится генералом, потому что других не было.
Понятно.
И выясняется, что у него есть какая-то способность,
угу.
которая вот в годы до гражданской войны никак не проявлялась. Это был угу. человек, который ему было под 40 лет, и он работал на складе у своего отца. Там
угу.
было небольшое производство и склад. То есть это был человек, который все потерял в каком-то смысле в жизни,
угу.
Чья жена была из семьи рабовладельцев. И почему? Потому что он поехал к своему однокурснику.
Угу.
Поэтому он учился среди в Вестпойнте, среди южан. И жена у него была сестра другого кадета, с которым он учился вместе. И, конечно, эта семья считала, что Грант неудачник не только потому, что он южанин, северянин, а просто потому, что у него ничего не получается. Его из армии даже в итоге выгнали.
Ага.
А вот на таких надо было людей рассчитывать. А на юге были все блестящие офицеры. Но под самый конец, когда уже все разваливалось, и действительно демографически юг не справлялся, то они уже начинают и призывать и рабов, и говорить о том, что вот идите в армию, мы вас будем освобождать. То есть есть под самый конец войны уже, по сути, конфедерация отчаянно готова дать свободу рабам, то есть готова отказаться от того, за что она, в общем-то,
вот,
воевала.
За что боролись, собственно говоря, получается. И что, рабы активно идут в армию?
Ну, были такие, да, было такое тоже. Такие тоже были.
Хотел бы узнать, но были, что у них творилось в голове.
Ну, это правда, да. Нет, ну, были... Нет, ну, конечно, когда там генерал Шерман проходил таким... уже под конец войны, шел к морю, знаменитый марш к морю, шириной 60 миль, принципиально не оставляя ничего на своем пути.
Да,
это было такое уже принудить к капитуляции юг, то, конечно, рабы-то там поддерживали, кто как, наверное, но многие поддерживали.
Хорошо, а вот эта война в итоге привела к тому, что рабство было отменено, и вроде бы победили северяне, которые боролись за, ну, равноправие вряд ли, ну, все-таки, наверное, равноправие.
Под конец уже за равноправие.
Вот.
И под конец вокруг Линкольна были люди, которые были за реальное равноправие.
Но как тогда получилось, что в Америке так долго жили вот эти пережитки рабовладения? Я имею в виду сегрегация.
Да, да, я понимаю.
Выбранные права ограниченные. Вот как?
Да, я понимаю. Поначалу, опять же, было ясно, что только оккупационные силы могут обеспечить порядок. И поначалу действительно были приняты ряд поправок Конституции США, которые специально дают гражданство, право голоса бывшим рабам. Это понятно из этих поправок. И действительно образуют школы, образуют университеты. И действительно на первых выборах эти бывшие рабы даже голосуют. А потом, разумеется, нужна нормализация. И была система приема штата обратно в Союз. И вот, когда ты уже выполнил определенные критерии, Конгресс голосовал, и штат, там, допустим, Виргиния, Алабама, возвращался обратно в Союз, ну, на общих основаниях. И войска оккупационно оттуда выводились. Это все завершилось в 1876 году. Завершилась реконструкция. Это называется, в общем, юридическим термином, реконструкция Юга. Так вот, когда в 1776 году из последнего штата вывели последние войска, то на утро все вернулось, потому что даже иногда в еще более, может быть, даже страшной форме, потому что юридически бывшие рабы были равными. Ну, мы все знаем про Ку-клукс-клан, про организации физического подавления. Да, то есть ты мог бы, даже если ты имел право голоса, ты не мог бы прийти к избирательному участку. Это, во-первых, причем это все строилось на круговой поруке. Никто бы никогда бы не узнал бы, еще и в 60-е годы это было 20 века.
То есть юридически это было вот не закреплено? Вот это
юридически было закреплено, потому что принимают разного рода законы в разных штатах, которые, не говоря слово «бывший раб» или слово «чернокожий», лишают их прав. Ну, например, были такие дедушкины поправки, когда в этом штате, например, в таком-нибудь правом голоса мог обладать человек, чей дед обладал правом голоса. Очевидно, что дед у тебя был раб. Значит, и у тебя внук тоже будет без права голоса.
А Север-то почему с этим мирился? Почему они, то есть, получается, ради нормализации отношений
получается,
как бы допускали?
Получается, да. И очень надолго. Более того, Демократическая партия США вплоть до 60-х годов была своего рода федерацией северных штатов, северной демократической партии, действительно демократической, партии городов, партии рабочего класса, партии мигрантов. Партии реформ, социальных, экономических реформ и Демократической партии Юга, которая была очень традиционна. И традиционно за сегрегацию, за дискриминацию. И поэтому, например, Рузвельт не мог, по сути, ничего сделать на Юге. Очень мало что сделал на Юге. И по-настоящему только с 1954 года начинаются настоящие перемены на Юге, настоящая, по сути, революция в том, что называется гражданские права.
Отлично. Вот такой длительный процесс изживания рабства прошла Америка. Спасибо большое. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня был Андрей Александрович Исеров. Мы говорили о рабстве. До встречи в следующую субботу. Пока.